В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуми и Цхинвали 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Нино Бурджанадзе попало в разночтение. Как получается у лидера демократического движения быть с Россией и без Иванишвили? Подвиг депутата. В парламенте Южной Осетии провален скандальный вотум доверия двум министрам. Грузия, НАТО, вечная память. Что на этот раз обещали Грузии на Евроатлантическом саммите в Лондоне? Все это, а также несемейное дело, как в Грузии относятся к семейному насилию. Вечное продолжение, как идет в Абхазии предвыборная борьба после выборов. Рубрики «Обзор прессы. Некруглый стол» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с главных новостей к этому часу. В Минске прошли уличные акции протеста против интеграции страны с Россией. Они были приурочены к визиту президента Беларуси Александра Лукашенко в России. В Сочи Лукашенко встречается с Владимиром Путиным. Хотя акции не были согласованы с властями, они прошли мирно и без задержаний. Сначала несколько сотен человек выстроились в живую цепь вдоль проспекта Независимости в центре города и вдоль Октябрьской площади. Затем участники акции устроили шествие по центру города. Число участников достигало тысяч. Люди шли с плакатами против интеграции с Россией, с национальными белорусскими красными и белыми флагами. У некоторых были флаги Евросоюза. Милиция не вмешивалась в происходящее, но предупреждала о несогласованности акции. Организаторы заявили, что в воскресенье акции протеста продолжатся. Специалисты по компьютерной безопасности связали взлом переписки предвыборного штаба Эммануэля Макрона в 2017 году на выборах президента Франции с российской военной разведкой. Об этом пишет газета МОН со ссылкой на данные исследовательских групп Google и одного из лидеров мирового рынка кибербезопасности американской компании FireEye. По данным специалистов по кибербезопасности, за атаками на штаб Макрона стоят группировки FancyBear и Sandworm. Обе они считаются российскими и связанными с ГРУ. Хакеров этих групп в разное время обвиняли в атаке на Национальный комитет Демократической партии США, серверы Всемирного антидопингового агентства, чиновников Европарламента. Суд в Москве арестовал на 2 месяца Хасана Паланкоева, которого следствие считает лидером группировки, причастной к убийству главы ингушского центра Э. Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает «Интерфакс». В стране в команде нет никакой напряженности и противостояния, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахари. Он прокомментировал вопрос журналистов о том, почему мэр столицы Каха Каладзе не присутствовал на заседании парламентского большинства. Как заявил премьер-министр, Каха Каладзе является одним из самых достойных представителей команды, передает общественный вещатель. Каладзе – самый успешный мэр Тбилиси. Он осуществляет очень важные проекты в городе, является политиком с высоким рейтингом. В команде нет никакой напряженности и противостояния. На заседании большинства он не присутствовал, потому что, вероятно, у него было важное дело, заявил Георгий Гахари. Проект «Анаклия» мы осуществим без грузинской мечты. Об этом лидер общественного движения «Ляло» Мамука Хазараза заявил журналистам, отвечая на вопросы по поводу реализации проекта глубоководного порта. По его словам, этот проект обязательно будет осуществлен, после чего край Самигрела станет одним из успешных в Кавказском регионе. Так же, как Бедзин Иванишвили кинул все общество и похоронил мечты в связи с переходом на пропорциональную избирательную систему, он хоронит и проект «Анаклия». Мы отправим их домой и обязательно реализуем этот проект, заявил Хазарадзе. Глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эллиот Энгель ответил на критику лидера правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили, выступив в поддержку Национального демократического института NDI и Международного республиканского института ARI. В своем последнем интервью телеканалу «Имеди» Иванишвили заявил, что эти организации поддержат бывшую правящую партию «Единонациональное движение». Публикуемые ими рейтинги грузинских политиков не заслуживают доверия, уверен Иванишвили. При этом он отметил, что планирует лично написать письмо Конгрессу, Сенату и администрации президента США, чтобы объяснить, как эти организации наносят ущерб американским интересам. Это были главные новости дня к этому часу. Мы продолжим обсуждать события дня в ходе нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Губительная вежливость. Российское агентство ТАСС в пятницу сообщило, что лидер Единой Грузии демократического движения Нино Бурджанадзе во время встречи в Совете Федерации с сенатором Константином Косачевым принесла извинения из-за выдворения российского депутата Сергея Гаврилова из Грузии в июне. В партии Нино Бурджанадзе, разумеется, факт извинений отрицает. О том, как Нино Бурджанадзе попало в разночтение, Мзия Парисишвили.
Внимание, оказанное Москвой к визиту Нино Буджанадзе, сначала проявленное на Смоленской площади, где она встречалась с заместителем министра иностранных дел Андреем Руденко, потом в Совете Федерации, подтвердило агентство ТАСС. Оно сообщило, что лидер партии «Единая Грузия» демократическое движение Нино Буджанадзе принесла извинения за выдворение летом из Тбилиси российского депутата Сергея Гаврилова. ТАСС даже цитирует слова Буджанадзе. «Я не побоюсь извиниться за этот абсолютно гнусный инцидент. Извините, что я вас перебила, но не дам закончить, пока не извинюсь, потому что я считаю, что это оскорбление в первую очередь грузинского народа, грузинского государства», сказала она на встрече с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Косачев, в свою очередь, поблагодарил Буджанадзе за эти слова. Говорится в информации ТАСС, которую распространили грузинские СМИ, подлив масло в огонь негодования тех, кто осуждает Буджанадзе за визит в Москву. Визит состоялся на фоне ее присоединения к оппозиционному движению «Все против одного».
Нино Буджанадзе ни перед кем не извинялась, тем более по поводу инцидента с Гавриловым.
Говорится в заявлении пресс-службы «Единой Грузии», напомнившей обществу о следующем.
Как в Грузии, так и в Российской Федерации она всегда заявляла, что Сергей Гаврилов не по своему желанию оказался в кресле председателя парламента, что его туда усадила грузинская власть, а при обострении ситуации правительство даже не смогло обеспечить защиту гостя. Именно это и повторила Колбатона Нина во время встречи с Косачевым. Она факт назвала печальным, хотя она не извинилась из-за случившегося.
Говорится в заявлении главы партийной пресс-службы Джилды Маджавариани. Она все это называет дезинформацией. По иронии судьбы, получается, что Нино Буджанадзе, отправившись в Москву, в том числе, чтобы вызволить заточенного в цхинвальской тюрьме грузинского врача Гаприндашвили, сама оказалась в плену российских фейк-новостей. Кому больше верить, российскому ТАСС или пророссийскому оппозиционеру Нино Буджанадзе, пользователи грузинских соцсетей пока не определились. Большинство пока сходятся в одном. Не надо было ей туда вообще ездить. Так считают и лидеры антиоккупационного движения на службе страны, которая сформировалась на волне протестов, вызванных визитом российского депутата Гаврилова. В своем заявлении они напоминают, что именно благодаря их протестам в июне Бедина Иванишвили согласился на реформу избирательной системы и проведение парламентских выборов уже в 2020-м по пропорциональной системе. Когда власти отказываются выполнять свое обещание, активисты считают неприемлемым московский вояж Буджанадзе.
«Мы считаем, что визиты отдельных политических деятелей в Россию на конфиденциальные переговоры с властями страны-оккупанта наносят ущерб стране, общей цели объединенного общества и политических сил, связанных с требованием пропорциональных выборов, и служат интересам Бедина Иванишвили и России, чтобы создать трещину в единстве гражданского общества и политического объединения».
Говорится в заявлении движения на службу страны. Представители грузинской мечты не упустили случай предположить, что Нино Буджанадзе знакомит с планами оппозиции кремлевских кураторов, указывая, что на самом деле не грузинская мечта пророссийская сила, а нацдвижение и аффилированные с ними партии. Видимо, чтобы как-то сбалансировать это, накануне лидеры нацдвижения Европейской Грузии направились в Вашингтон. Тем, кто поверил информацию ТАСС об извинениях Буджанадзе, это кажется особенно болезненным, так как после июньских событий из российской столицы неоднократно звучали призывы об официальных извинениях. Их, в частности, требовал и спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Правда, он извинения ждал не от Буджанадзе.
Это нас возмутило, и поэтому мы приняли решение и считаем, что руководство Грузии, президент Грузии должны извиниться перед гражданами нашей страны. Заявление с ее стороны, что Россия агрессор, Россия оккупирует территории грузинские, недопустимо. Ну а если такое поведение будет и в дальнейшем, нам есть чем ответить.
Заявил Володин 24 июля российским СМИ. Видимо, вернувшись из Москвы, Нино Буджанадзе прибегнет к своему старому аргументу. Она в сентябре, после того, как стало известно о незапланированной встрече министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, пристыдила всех тех, кто критиковал ее за визиты в Москву и позицию в защиту прямого диалога с Россией. Не стыдно сейчас тем людям, которые называли Буджанадзе предателем? Я оказалась права, возмущалась политик, из-за того, что упущено столько времени. Публичная версия Буджанадзе ее встречи с Косачевым звучит так.
Я попросила Константина Иосифовича о том, чтобы он помог в процессе содействия России в быстрейшем освобождении врача Гаприндашвили, который был где-то 3 недели тому назад задержан у так называемой российско-осетинской границы. Для нас очень болезненно произносить, конечно, эти слова. Он задержан, и я увидела здесь, в Москве, понимание, во-первых, чисто человеческое сопереживание, что врач, который пошел как бы лечить человека, был задержан, а во-вторых, политическое понимание того, что действительно нужно содействовать этому процессу.
Рассказала Буджанадзе журналисту пресс-службы Совета Федерации сегодня. Может ли Москва учесть просьбу грузинского оппозиционера? Такую возможность не исключает докторант ТГУ Константин Шубитыдзе.
В руках Кремля решение о том, что вы отпустили Важуга Приндашвили или нет. Если в Москве делают ставку на Буджанадзе, не исключено, что они могут разыграть такой сценарий. Якобы она может наладить отношения с Россией и даже освобождать пленных. Если не считать грузинскую мечту, в которой очень много пророссийских представителей, у нас открыто Москву поддерживают две партии. Альянс патриотов и партия Буджанадзе «Единая Грузия. Демократическое движение». Рейтинг патриотов падает, их стали опережать лейбористы. Поэтому не исключено, что в лице Буджанадзе в Москве хотят создать альтернативный, усиленный пророссийский центр в стране.
Чтобы это предположение оправдалось, остается дождаться освобождения из хинвайской тюрьмы врача Гаприндашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Впрочем, и сам визит в Москву Нино Бурджанадзе на этой неделе в разгар грузинского политического кризиса вызвал бурную реакцию грузинских политиков. Представители грузинской мечты назвали его демонстрацией прокремлевской ориентации не только самой Бурджанадзе, но и главного оппонента правящей силы национального движения, иными словами, всей оппозиции, которая объединилась против Бедзины и Иванишвили. Противники власти тоже не в восторге от российского ежа Бурджанадзе, особенно в то время, когда все вместе добиваются принятия парламентом пакета изменений в избирательное законодательство, продолжает Мзия Парисишвили.
Что, только сейчас обнаружили пропагандисты Иванишвили, что Бурджанадзе наносит визиты в Москву? Возмущался Гига Букери, один из лидеров Европейской Грузии, в ответ на заявление Истана грузинской мечты о визите лидера демократического движения «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе вместе со сыном Анзором Бицадзе в Москву.
Григорий Лошадзе.
Вы спрашиваете, может, вместе с ней и Григол Вашадзе, иронично приплюсовал к Буджанадзе лидера нацдвижения и политического объединения «Сила в единстве» Григола Вашадзе, лидер фракции «Грузинская мечта» Мамукам Дейнарадзе. Ему кажется очень подозрительным, что Буджанадзе именно сейчас поехала в Москву, когда оппозиция вступила в борьбу за изменение избирательной системы. Ведь партия Буджанадзе поддерживает так называемую германскую модель и пакет поправок, которые разработали оппозиционеры в ответ на провал «Грузинской мечты» в реформировании избирательной системы. С утра представители нацдвижения рассказывали журналистам, что в грузинских соцсетях сторонники правящей силы стали троллить их, размещая фейковую фотографию авиабилета в Москву на имя Григола Вашадзе. В нацдвижении и в Европейской Грузии обвинения в прокремлевской ориентации посчитали настолько несерьезным, что решили отмахнуться от них и тоже с иронией. Гига Букерия напомнил, что оппозиция объединилась по принципу «все против Иванишвили».
В этом объединении есть большие различия во взглядах и ценностях, но соглашаются только в одном – в правилах игры. И вообще есть правило, когда во время нашествия инопланетян все объединяются, а этот человек, Иванишвили, инопланетянин.
Вместе с тем, в течение дня представители многих оппозиционных партий также отмечали, что факт визита Буджанадзе в Москву неприятен. Но у властей не получится расколоть единство и дискредитировать оппозиционеров, которые добиваются справедливых выборов на парламентских выборах в 2020 году. Главный лейборист Шалвана Телашвили напомнил, что до этого Нино Бурджанадзе трижды была с визитом в Москву, и обществу известна ее негативная позиция относительно членства Грузии в НАТО. Но Телашвили даже предположил, о чем на этот раз может говорить Бурджанадзе с представителями российских властей.
Надеюсь, Нино Бурджанадзе потребуют от руководства Российской Федерации. Как приволокли Иванишвили, пусть так и забирают, пока господин Бедзина не попал в железную клетку.
Единственная из почти 30 оппозиционных партий, кто в знак протеста оставила объединение, это «Закон и право». Ее лидер Тако Чаргуяни готова быть на пикетах госучреждений, на акциях протеста, но не намерена сидеть за столом переговоров вместе с Нино Бурджанадзе. «Не собираюсь быть там, где будет подотчетная Путину Бурджанадзе, принимать решения и обманывать мой народ», заявила Тако Чаргвияни. «Вы посмотрите, как они ее оправдывают», указывая на всех остальных оппозиционеров, заявил депутат мечты, глава юридического комитета Анри Оханашвили. И сделал вывод.
«Думаю, они Венецианскую комиссию сменили на Кремль, чтобы с Кремлем согласовать проект нацдвижения и в целом свои планы. За германской моделью поехала. Давайте подождем».
Субаскалил и генсек правящей силы Каха Каладзе. Большинство представителей мечты пытались убедить общество в том, что на самом деле нацдвижения и аффилированные с ними партии, такие как Европейская Грузия и Объединение Сила в Единстве, не прозападные, а прокремлевские. Обществу, однако, нелегко поверить в это, ведь обычно мечта выступает за конструктивный диалог с Россией, несмотря на требования оппозиционеров, не собирается отказываться от формата Абашидзе-Карасин. Власти дистанцируются, но не реагируют так остро на визиты в Москву пророссийских депутатов из Альянса патриотов. А таких визитов с 2016 года у патриотов было уже 6. Последний раз они ездили в Москву в июле с целью убедить ее в необходимости снятия запрета на прямое авиасообщение, которое Россия ввела 8 июля в ответ на выдворение российского депутата Сергея Гаврилова из Тбилиси в конце июня. То, что мечта не отказывается от диалога с Москвой, видно и со слов лидера партии Бедзины Иванишвили, которые прозвучали 1 декабря в интервью агентству Bloomberg. То, что сделала Россия, это безумство. Но если мы построим стену и используем язык ненависти, как это делал Саакашвили, ситуация никогда не изменится, заявил Иванишвили. Бедзина Иванишвили чуть ранее убеждал грузинское общество еще в том, что у него гораздо больше поддержки со стороны Запада, чем у нацдвижения и его лидера Михаила Саакашвили.
Сегодня у нас удивительная поддержка из Европы, Америки. Никогда у наций не было такого отношения. Сегодня никто не сомневается ни в Европе, ни в Америке, что грузинская мечта полностью укомплектована пропитанными прозападной идеологией членами.
Говорил Иванишвили в интервью «Имеди» 21 ноября, спустя неделю после того, как после провала обещанной избирательной реформы парламентское большинство в знак протеста покинуло так называемое прозападное крыло из 12 депутатов. И почему-то оставшиеся в команде Иванишвили, пропитанные западной идеологией депутаты, не спешат услышать рекомендации послов Евросоюза и США сесть за стол переговоров с оппозицией. О каком одобрении Запада может идти речь, отмечает Георгий Мучаидзе, специалист по международному праву и исполнительный директор грузинского филиала Атлантического совета, когда из столиц Запада слышна критика из-за провала реформы избирательной системы.
Довольно ощутимы пророссийские настроения в правящей силе. Они еще сильнее стали привержены политике не раздражать Россию. Есть серьезные риски установления автократического однопартийного правления. В этом случае еще больше усилятся эти пророссийские тенденции. Сейчас очень важный момент для развития демократии в правильном направлении.
На фоне действий властей Георгий Мучаидзе не видит оснований тревожиться из-за поездки Нино Бурджанадзе в Москву. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Итак, пока грузинская оппозиция укрепляет единый внутриполитический фронт против Бедзины Иванишвили, некоторые политики открывают второй, внешний политический. Зачем все-таки бывший спикер парламента Грузии, лидер партии демократического движения «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в этот горячий политический сезон отправилась в Россию? Вообще о факторе России в грузинской политике за некруглым столом моя коллега Нана Плиева говорит с генеральным секретарем партии демократического движения «Единая Грузия» Гиглой Барамидзе и профессором университета Ильи, членом партии «Европейская Грузия» Давидом Дарчашвили.
Некруглый стол.
Господин Барамидзе, зачем лидер вашей партии вдруг поехала в Москву? С кем она встречается и почему это происходит сейчас, в этот вот горячий политический сезон?
Знаете, эта поездка была запланирована еще до вот этих событий, которые вот происходят меньше в Грузии. Вы знаете, что мы объединились, разные партии, разного толка, разного направления мы объединились для того, чтобы как-то уразумить нынешнее руководство Грузии и руководителя грузинской мечты партии, правительственной партии, чтобы они наконец-то согласились на пропорциональные выборы, потому что мажоритарная система выжила себя, и вот эти царьки, коррумпированные царьки, которые по районам тратят свои огромные деньги, потом поддерживают всегда в любых вопросах правительства, это не действует.
И а как вам в этом может помочь Москва? Какую роль здесь может сыграть Москва?
Не, причем, вот я это говорю, контекст абсолютно другой. Абсолютно это не связано с нынешней ситуацией, потому что это было полтора-пару месяцев тому назад запланированная встреча. Это уже третий визит за последний год или полтора года в Россию, в Москву. Нина Бурджанадзе. Впервые она была, там была международная конференция политика Восточной Европы, женщин Восточной Европы и восточных стран и Азии. Это первый визит был. Потом второй, когда была встреча с российской медией и прямые ток-шоу были по телевидению выступления. И вот нынешняя встреча, которая закончится в субботу, она приезжает, и какие встречи, на каком уровне, она об этом расскажет. Самое главное, там будет поставить вопрос насчет нашего похищенного гражданина Гаприн Дашвили, который находится в Самачабу.
Да. Этот вопрос поставил и министр иностранных дел Грузии, и в этом направлении и господин Абашидзе об этом говорил здесь, в Праге. Господин Дашвили, власть с плохо скрываемым удовольствием отреагировала на московский вояж госпожи Бурджанадзе. Она получила неожиданный подарок. Это удар по оппозиции, по ее единству, или это, собственно, ни у кого не вызвало удивления и никак не повлияет на стратегию оппозиции?
Вы знаете, реакция власти не главная сейчас в Грузии. Она никогда не ленится обвинять всех и вся, обзывать разными, значит, эпитетами оппозицию, не только политическую оппозицию, но и гражданское общество. В общем, это мало актуально, мало релевантно, что власть скажет. Так она себя ведет, что она ставит себя абсолютно вот в изоляции и маргинализируется и морально, и в правовом плане. Вот такая сейчас в самой Грузии ситуация. То, что касается внутриоппозиционных отношений, то, конечно, есть большие принципиальные разногласия. У европейской Грузии с госпожой Бурджанадзе, с партией, которая его представляет, конечно, были и будут и в будущем серьезные трения, в том числе и по отношению касательно внешнеполитических отношений, что приемлемо, что неприемлемо. Я помню, что она выражала сомнения по поводу, значит, необходимости и желания интеграции в евроатлантические структуры, но это все в будущем. То, что касается ее визита, это ей решать, это решать ее партии.
Думаю, это ослабит оппозиционное единство и повлияет на стратегию оппозиции?
Никак. Что бы ни говорило правительство, правительственные круги, что бы ни, как бы это ни, значит, оценивали, это не имеет значения. Хотя в целом, конечно, для нас отношения с Россией имеют одну модальность. Для нас абсолютно неприемлемо встречи на данном этапе с представителями официальных властей Москвы, но абсолютно приемлемо встречи с нормальной демократической оппозицией. Я не знаю, с кем она встречается. Другое, что эти встречи лучше иметь где-то вот вне предел Российской Федерации, опять же, исходя из, значит, взаимоотношений между Грузией и Россией. Но, опять же, ну, это сейчас не главное то, в том плане, что нас объединяет. А объединяет то, что вот без координированной работы всей оппозиции, с ее, значит, очень разными, разновекторными отношениями по внешней и внутренней политике. В том плане, что сейчас грузинская государственность, в принципе, захвачена одним конкретным человеком, и он подменяет под себя все ветви власти и все, значит, политические структуры. Это нас объединяет, и эта борьба с этим человеком продолжится, несмотря на то, как его сторонники, его подчиненные будут реагировать на разные события.
Господин Барамидзе, вы отметили, что Нино Бурджанадзе не первый раз посещает Москву. Она хочет позиционировать себя как пророссийского политика в грузинском политическом поле, застолбить за собой эту нишу.
Самое главное для нас, и то, что не нравится, очень не хочется нынешней власти Грузии видеть объединенную, пусть даже временно объединенную оппозицию. И вот яблоко раздора они бросили, вот допустим, вот в этот период, когда вот эти какие-то трения на улицах происходят, Нино Бурджанадзе уехала в Москву. Но это никак не повлияет на наши отношения, наше объединение. Она останется, И мы до конца ищи и европейские, и вот этот Давид, и другие, которые за круглым столом мы сидим, мы никак мы наше вот временное объединение не оставим и дело доведем до конца. Обязательно. Что касается вашего вопроса, знаете, главное для нас национальные, государственные интересы, а вообще-то, знаете, после холодной войны вот эти приставки прозападные, пророссийские для нас неприемлемо, потому что это уже давно она себя исчерпала. Для нас интересы государственные, а самые главные интересы, какие у нас, кроме экономических, безработица, социальные вопросы и тому подобное, самая первоочередная проблема для нашей страны – восстановление целостности нашей страны.
Москва говорит, что этот вопрос, знаете, пересмотру не подлежит. А грузинская мечта уже пришла с лозунгом восстановления отношений с Россией.
Говорят,
там, где это возможно.
Говорят, что они готовы выслушать наши предложения, но на официальном уровне. А на официальном уровне уже 8-й год, как грузинская мечта, даже пикнуть не может. И продолжается бордеризация, продолжается похищение людей. Люди не могут даже в Гальском районе вернуться. Это проблемы, это решимые вопросы. Тем более, что весь Запад сюзит уже не первый год. Говорите с Россией, надо с ним найти общий язык. Конечно, с нашими друзьями из Запада, или вместе, или отдельно. И к чему учит история? И учит, что войной, тем более сильной страной, в военно-промышленном подтексте, не стоит даже связываться. Надо как-то найти точки соприкосновения и взаимовыгодные вопросы. А грузинская мечта теряет инициативу, а она вообще уже коррумпированная власть. Вот видите, разные партии, абсолютно разные партии объединились, так как мы не видим больше прогресса, перспектив для страны, развития государственности Грузии, когда как деспоты сидят, однопартийная система и ничего не хотят менять, кроме личного обогащения. Это проблема большая.
И грузинская мечта уже пришла к власти с лозунгом. Они говорили, что Грузии нужно перестать быть фактором противостояния между Россией и Западом и восстановить отношения с Москвой там, где это возможно. Торговля идет. До Гавриловской ночи летали самолеты. Существует формат Карасина-Башидзе. Залкаляни недавно встречался с Лавровым. Что еще может сделать в этом направлении ваш лидер?
Знаете, к сожалению, наш лидер неофициальное лицо, ни председатель парламента, ни президент, ни премьер-министр, и, конечно же, она только может как-то поставить вопросы и подготовить нишу, чтобы... И это неоднократно было. В прошлый раз она, я помню, когда был вопрос, визовый вопрос, да, у нас нет дипотношений, понятно, не должно быть на данный момент. Восстановление визового вопроса. Еще другие экономические вопросы, когда, я помню, приехала в Тбилиси, она через политических посредников, через своего советника, она неоднократно, советник звонил премьер-министру и сказал, что никаких интересов у нас нет. Давайте я вам хотя бы, вы-то не звоните, не общайтесь, я вам передам, на какие вопросы можно поговорить с российской стороны. Они даже не удосужились это услышать, даже не ответили.
Ну, Карасин ездит, знаете, за этим,
потому что...
и Абашидзе в Прагу. Так. Разве нет?
Не-не, это неплохой формат, но этот формат, я думаю, можно сказать, не решил себя, но уровень не тот. Должен решиться вопрос на уровне президентов и председателей правительств. Не решится, а я говорю, этот вопрос не решится в течение многих лет. Может быть, дай бог, чтобы это решилось, но хотя бы надо начать этот вопрос обсуждать. Тем более наши друзья из-за океана, наши друзья из Евросоюза, Европарламента всегда об этом говорят. Даже они неоднократно сказали. И что мешает нашим руководителям? Да ничего, они просто не профессиональны. Не хотят, не заинтересованы в этом. У нас нет иллюзий, что Нино вот и поехала, она решит вопрос. Но отношения должны быть. Хотим мы это, нет или нет? 100% территории оккупирована. Хотим или нет? Это классика мировой политики. Это разговоры. Даже Украина уже собирается через нормандский формат, встреча намечена с Путиным. Что мешает? 8-й год. Ни один из них ничего. Да и они не хотят. Это самое главное. И поэтому мы считаем, что и по разным направлениям это не то правительство, которое решит вопрос. Наоборот, они угробят окончательно государственность нашей страны.
Гостями «Некруглого стола» были Гигла Барамидзе и Давид Дарчашвили. С ними беседовала Нана Плиева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухом и Цхинвале половина девятого вечера.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухум и Цхинвале. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия проголосовал на этой неделе против вынесения вотума недоверия министра внутренних дел и юстиции с разницей в 2 голоса. Накануне пресс-служба законодательного органа сообщала о том, что в повестку дня заседания внесены 11 вопросов. Вотум недоверия оказался в разделе «Разное». Ирина Келихсаева следила за резонансным голосованием.
Придя в парламент, по словам отдельных депутатов, они не обнаружили этот вопрос в повестке дня. В итоге, после того, как вопрос вынесения вотума недоверия восстановили в списке, его поставили на голосование. 16 депутатов проголосовали за, 18 против. Свое мнение по возможной отставке министров депутаты выразили через тайное голосование. На видном месте была выставлена урна, куда они закидывали бюллетени. Тайное голосование при вынесении вотумов недоверия прописано в регламенте парламента. Поэтому кто эти 4 дрогнувших из 20 подписантов осталось тайной. Хотя, как говорили мне сегодня мои собеседники, на самом деле это всего лишь вопрос времени. Возле урны стояла видеокамера, которая фиксировала этот момент для истории. Некоторые из депутатов даже фотографировали на телефоны свои бюллетени, тоже, видимо, для истории и для того, чтобы доказать свою честность и непреклонность. Рассказывают, что во время сессии выступил с гневной речью в адрес тех, кто, по его мнению, посмел очернять руководство парламента, сам спикер. И даже в сердцах выпалил, что инициирует собственное парламентское расследование, чтобы попытаться восстановить свое доброе имя. Ближе к вечеру его уже цитировали официальные СМИ. Цитата. «Мы знаем, сколько кривотолка вызвала ситуация с обвинением меня и фракции «Единая Осетия» в подлоге документа сессии. А любая критика в адрес спикера, его заместителя или любого депутата должна быть обоснованной, чтобы она что-то имела под собой. Никто не вправе очернять меня и обвинять в том, чего я не делал. Могу доказать любому депутату, в том числе любому представителю СМИ, что подлога не было». Спикер отметил, что в случае неподтверждения информации о подлоге он имеет право обратиться в правоохранительные органы и заявить о клевете в свой адрес. Конец цитаты. Предыстория инцидента с 2 министрами-силовиками МВД и юстиции началась еще 2 октября. Именно тогда министр юстиции Залина Лалиева в сопровождении бойцов отряда милиции особого назначения, представителя генпрокуратуры, пришла вечером в исправительную колонию, чтобы в кавычках покормить заключенных, которые объявили голодовку. Итог кормления известен. Были жестоко избиты несколько человек, что и послужило поводом для инициирования отставки депутатами 2 министров. Полное отрицание факта избиения ни одному из них доказать не удалось, тем более, что в сеть были слиты кадры с камер наблюдения в ИВС МВД, на которых видно, как избивали некоторых арестантов. Список из 20 депутатов, которые подписали обращение к спикеру Алану Татаеву, был вывешен в сети. В нем значились представители разных партий, в том числе одномандатники от правящей партии «Единая Осетия». С 14 октября после их обращения к спикеру в течение долгого времени на 20-ку оказывалось давление разного рода. В защиту Наниева и Лалиевой, министров своего кабинета, выступил и президент Анатолий Бибилов. Он встречался с депутатами как неофициально, так и в стенах парламента. Почти 2 месяца заседания парламента откладывались. Одно из них и вовсе было сорвано после того, как спикер Алан Татаев зачитал документ, якобы свидетельствующий о том, что депутаты уже выступили за отмену голосования по вотуму. Складывалось ощущение, что власть боится последствий голосования. Две парламентские партии Южный Хас, и совсем недавно Народная партия открыто заявили о том, что работу законотворческого органа необходимо вернуть в правовое русло, иначе может встать вопрос вынесения недоверия самому председателю парламента. Сегодня история с вынесением вотума недоверия, наконец, частично была закончена. Перевесом в 2 голоса парламентарии отстояли министров. Частично потому, как к вопросу вынесения вотума недоверия, как мне сказали источники в депутатском корпусе, по закону могут вернуться спустя 1/2 года. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Между тем, несмотря на провал вотума недоверия, в парламенте югоостинские депутаты стали героями этой недели. 16 членов парламента самопровозглашенной республики остались непреклонны и выдержали 2 месяца беспрецедентного давления. Они укрепили престиж законодательного органа в глазах общества. А вот что приобрела действующая власть – большой вопрос, которым задается Мурат Гукимухов.
В четверг, 6 ноября, экс-министр связи и массовых коммуникаций Южной Осетии Георгий Кабисов подал надзорную жалобу в президиум Верховного суда на приговор Цхинвала. Вальского горсуда и кассационное определение судебной коллегии по уголовным и военным делам Верховного суда. Он не согласен с вердиктами и настаивает на собственной невиновности. Вместе с тем Кабисов обратился в российское посольство с просьбой защитить его, как российского гражданина от произвола югоостинских властей. 23 августа кассационная инстанция смягчила Георгию Кабисову приговор с 8 до 7 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Адвокат осужденного Икрамжан Раматов говорит, что защита не согласна с этим послаблением и настаивать на полной невиновности Кабисова по одной единственной причине. Ни предварительное следствие, ни суд не представили ни одного доказательства вины экс-министра ни по одному из эпизодов уголовного дела. Это дело на 100% состоит из домыслов и голословных заявлений, утверждает Икрамжан Раматов.
Ни одного доказательства нет, ни в показаниях людей, ни потерпевшие якобы признаны. Нету никакого доказательного значения. А закон требует совокупность доказательств, не единичная, а совокупность. Нету ни единичного доказательства, ни совокупности. Вот при таких обстоятельствах был приговор вынесен. Естественно, мы с этим не согласились, написали в кассационной жалобе. Мы просто попросили коллеги указать, ну, если мы такие не видим ничего, то раскройте нам эти доказательства.
О чем речь в 2 словах? После августовской войны Георгий Кабисов или Мирьян Джоев, или они вдвоем, или еще с кем-то, неважно, положили глаз на оставленные грузинами вышки сотовой связи. Принципиальный момент здесь состоит в том, что это не было противозаконно, потому что никаких указов президента, постановлений правительства об инвентаризации или национализации подобных объектов не было. Если бы их не прибрали местные парни-связисты, то, скорее всего, вышки пустили бы на металлолом, как те же ограды, электропровода или газовые трубы в грузинских селах. Причем они не украли, не присвоили, они купили антенно-мачтовые сооружения у представителя грузинской сотовой связи. Наверное, это не принципиально для югоостинских товарищей, но это принципиально для Мегафона, чтобы грузинские партнеры не упрекали компанию в использовании ворованного оборудования. Потом они эти вышки оснастили, оформили, зарегистрировали и продали Мегафону. Все по закону. Еще более странным выглядит обвинение Кабисова в том, что Остелеком не платил дивиденды республике. Будто бы причитающуюся государству часть прибыли он выводил за рубеж. Во-первых, акционерное общество не платит дивидендов, если итоги года убыточные. А до 2017 года было именно так. Если генпрокуратура с этим не согласна, то она должна доказать, что Остелеком скрыл прибыль и наказать управленцев компании. То есть тех, кто непосредственно осуществлял хозяйственную деятельность и составлял о ней отчеты. Вместо этого привлекают члена совета директоров, который принимает решения уже исходя из результатов работы и отчетов управленцев. Причем обвиняют члена совета, не имеющего даже блокирующего пакета. Раз такое дело, задержали бы представителей Мегафона в совете директоров, опустили бы их в подвал на год вместе с Георгием, устроили бы маски-шоу в Остелекоме, изъяли бы документацию. Или кишка тонка. Эта история обсуждается в социальных сетях. Один из пользователей, Матиас Дегорец, так прокомментировал материал «Эхо Кавказа», посвященный надзорной жалобе Кабисова. Цитирую. «А что, разве вор не должен сидеть в тюрьме?» Конец цитаты. Действительно, есть такое общественное и экспертное мнение, что как минимум за период премьерства Вадима Бровцева во всех, без исключения, министерствах и ведомствах происходили колоссальные по своим масштабам злоупотребления. Подчеркиваю, во всех. Кто-то из министров построил вышки связи, а кто-то на базе министерства и за счет его ресурсов создал для себя политическую партию, устраивал на работу партийцев и так далее. Вопрос, что с этим делать? Есть 3 варианта. Первый – перевернуть страницу и забыть. Второй вариант – все расследовать и попытаться доказать максимальное количество эпизодов. Как показала жизнь, это невозможно. Слишком много юрисдикций, слишком много ведомств, центров принятия решения было в этот период восстановления республики. Там сам черт ногу сломит. Кроме того, и это тоже исторический факт, местная прокуратура не смогла провести качественного расследования. Полсотни уголовных дел, направленных из Хинвала в российскую генпрокуратуру, в основной своей массе оказались несостоятельными. Есть и третий вариант, бескровный, но действенный. Это люстрация. Например, вы работали министром связи или МЧС, или заведующим отделом в такой-то период, значит, вы больше не можете занимать государственные должности. Это в равной степени справедливо для всех. Это решение цивилизованного общества. Вместо этого действующая власть выбрала стратегию одиночных расправ для неугодных, причем не утруждая себя доказательствами. Чего такого страшного натворил Георгий Кабисов, что его год продержали в подвале в камере без окон и санитарных удобств? Военных преступников, серийных убийств и педофилов содержат в более гуманных условиях. Это не лишение свободы, это средневековая пытка. За что? За антенны? Общественное мнение республики считает, что Остелекон здесь ни при чем. Это личная месть со стороны президента. То есть Кабисова наказывают не за нарушение закона, а за причинение личных обид. Это вообще становится главным признаком бибиловского политического цикла. Слишком много личного, слишком много вероломства. К другим новостям. 5 декабря парламент Южной Осетии с перевесом в 2 голоса проголосовал против вынесения вотума министром внутренних дел Игорю Наньеву и юстиции Залине Лалиевой. 16 депутатов проголосовали за недоверие, 18 против. Напомним, 2 октября глава Минюста Залина Лалиева в сопровождении бойцов отряда милиции особого назначения и представителя генпрокуратуры пришла вечером в исправительную колонию и устроила истязание заключенных. Конституционное большинство в парламенте, 20 депутатов, выступили с инициативой вынести на обсуждение сессии вотум недоверия 2 министрам, ответственным за побоище в тюрьме. Рассмотрение этого вопроса в законодательном органе вызвало жесткое противодействие как со стороны руководства парламента, так и президента, которые всеми силами пытались отстоять министров. Тогда, еще в октябре, я рискнул предположить, что вотум не будет вынесен на обсуждение, пока из 20 депутатов не сломают хотя бы 4, чтобы вотум не набрал большинства. В принципе, так и получилось. Единственное неожиданное в этой истории – депутаты все-таки выстояли. 2 месяца беспрецедентного давления, шантажа, посулов, шельмования, нарушения регламента со стороны спикера. И все-таки 16 из 20 остались при своем мнении. Они герои сегодняшнего дня. Хотя и 4 отказавшихся от вотума упрекать сложно. Они держались 2 месяца и, по всей видимости, уступили под давлением каких-то чрезмерных для них обстоятельств. Самое важное – это первое объединение, коалиция депутатов, созданная по соображениям совести, на основании равных партнерских отношений, то есть за ними не стоят какие-то душеприказчики или серые кардиналы. В этом смысле 20 депутатов одержали большую политическую победу. Они получили коалицию, и те 4, которые вынуждены были уступить, могут остаться в ней, если они в своем кругу смогут обсудить эту историю, прийти к взаимному пониманию. Причем эта коалиция как минимум имеет блокирующий пакет в парламенте, то есть без нее не набирается кворум, а как максимум за ней большинство. И все это произошло в начале политического сезона, на 7-м месяце депутатского срока. Победа – синоним успеха, приобретения. Еще одно приобретение депутатской двадцатки – это уважение югостинского общества. А что приобрела действующая власть? Она дискредитировала себя в глазах общества. Слишком низкие методы были использованы для достижения цели. Шантаж, угрозы, подтасовки и демонстративное нарушение закона. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузия, НАТО, вечная память. Юбилейный саммит НАТО в Лондоне, состоявшийся на этой неделе, прорывов на пути интеграции Грузии в Альянс не принес. Тбилиси напомнил членам Североатлантического Альянса об обещании, данном еще в Бухаресте в 2008 году. Грузии посоветовали продолжить реформы и набраться терпения. Вместе со страной продолжает верить Владимир Унанянц.
Грузия уже действует как член НАТО, несмотря на то, что прекрасно осознает, политического решения о вступлении в Альянс пока нет. Выступление министра иностранных дел Давида Залкалиани на полях юбилейного саммита в Лондоне, посвященного 70-летию НАТО, содержало довольно четкий посыл. Тбилиси помнит об обещаниях, данных членами Североатлантического альянса в Бухаресте в 2008 году, и призывает их также помнить об этом. Мы осознаем сегодняшнее положение, однако мы эффективно осуществляем все практические инструменты, которые ведут к членству. Грузия уже действует как член альянса. Мы осознаем сегодняшнюю ситуацию, что пока нет политического решения. Мы делаем все, чтобы страна была готова к тому моменту, когда настанет время
основания для вступления в альянс. Вклад Грузии, конечно, требует встречных шагов со стороны НАТО. Всегда помните Грузию. Выступление главы грузинского МИДа было встречено овациями. Впрочем, чего-то более конкретного, чем аплодисменты, за выступлением Золкалиани не последовало. Тбилиси лишь вновь посоветовали не опускать руки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг проговорил традиционную мантру о том, что никто не забыт и ничто не забыто. На саммите в Бухаресте в 2008 году НАТО решило, что Грузия и Украина станут членами Альянса. Я присутствовал на этом саммите лично. Обещание, которое было дано в Бухаресте, остается в силе. В то же время мы не можем определить точное время. Мы сфокусированы на том, чтобы помочь Грузии и Украине, чтобы они продвинулись на пути евроатлантической интеграции. О том, что касается открытых дверей, точными датами в Альянсе оперировать не любят. Министр обороны Эстонии Юрий Луик также весьма туманно выразил надежду, что Грузия и Украина пройдут в ту же дверь, в которую ранее прошла его страна и другие Балтийские республики. Очень важно, чтобы между НАТО и Грузией было очень тесное сотрудничество, и это так и происходит. Грузия является особым партнером Альянса, это признают страны-члены НАТО. Совместная работа должна продолжиться, чтобы однажды мы могли приветствовать Грузию в качестве члена НАТО. Декларация саммита в Бухаресте жива, она остается в силе. И Грузия, и Украина станут членами НАТО. Точка. Россия является темой, которая волнует всех, как Грузию, так и Эстонию. Необходимо открыто и ясно говорить о том, что поведение России в отношении соседей никогда не будет принято международным сообществом. У Москвы на этот счет свое мнение. Президент России Владимир Путин ясно дал понять, на любое расширение НАТО будет ответ. При этом, как бы невзначай, припомнил 2008 год.
Мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам. А в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. Мы не раз делали шаги навстречу Альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено и несколько совместных мероприятий. Однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку Альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации.
В НАТО, впрочем, ссориться не хотят. Тот же Йенс Столтенберг, несмотря на явно негативное отношение к идее сближения с Москвой в рядах членов Восточного фланга Альянса, а также в рядах союзников в лице Грузии и Украины, в очередной раз напомнил Брюссель за диалог. Мы привержены сильному сдерживанию и защите, оставаясь при этом открытыми для конструктивного диалога с Россией в исторической перспективе. Немного по-другому видит эту историческую перспективу в Вашингтоне. Комитет по внешним связям Сената США параллельно саммиту НАТО в Лондоне провел слушание на тему «Будущее политики США в отношении России», на которых, в частности, осудили агрессию России против Грузии. По словам сенаторов, нельзя допустить, чтобы действия Москвы в отношении Тбилиси в 2008 году стали нормой международных отношений. На противодействие российской агрессии и укрепление обороноспособности Грузии в 2018-2019 годах Вашингтон выделил 94 миллиона долларов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Как люди в Грузии реагируют на домашнее насилие? Исследование на эту тему опубликовала сегодня программа развития ООН. Это анализ поведения более 400 человек, ставших свидетелями семейного насилия. Выясняется, что предпринять что-либо в такой ситуации решилась примерно половина из них, 49%. Трудный выбор исследует Анастасия Славинская.
Родственники, друзья и соседи, как правило, в курсе того, что в семье происходит неладное. Впрочем, предпринять что-либо готовы не все. Расклад при этом практически равный. Есть совсем небольшой перевес в пользу тех, кто предпочитает не вмешиваться. Их на 2% больше, чем тех, кто попробовал повлиять на ситуацию. Те, кто остается в стороне, в основном руководствуются двумя причинами. Часть из них говорит, что просто не знала, как именно помочь жертве в конкретной ситуации, а другая, что это не их забота. К слову, опасения за свою безопасность – наименее распространенная из указанных опрошенными причин. Что касается мотивации тех 49%, которые решили вмешаться в происходящее.
Им было предоставлено 3 варианта, и большинство указали, что вмешались, потому что знали, что надо было делать в той ситуации, что посчитали это своим долгом. Меньше всего опрошенных указали, что сделали это, так как надеялись на различные сервисы.
Рассказывает Хатуна Сандушвили, представительница UNDP. Соответственно, большая часть из тех, кто не остался в стороне, попробовали самостоятельно повлиять на ситуацию. 29% посчитали, что существующие службы не справятся с этой задачей. 22% указали, что не знали, куда следует обратиться. И только 23% позвонили в службу чрезвычайной помощи 112 и аналогичные ей. При этом в исследовании сказано, что сами жертвы домашнего насилия редко просят о помощи и в определенных случаях даже отрицают случившееся.
Я живу в многоквартирном доме, где соседи знают друг друга, дружат и часто общаются. Недавно в наш дом переехала молодая семейная пара. Сразу после этого из их квартиры начали доноситься громкие разговоры, ссоры, плач, битье посуды. Конечно, никто не игнорировал это. Каждый раз вызывали патруль, который проверял ситуацию. К сожалению, девушка каждый раз отрицала факт насилия. В итоге они переехали. Муж увез женщину в другое место, потому как, вероятно, мы создали ему дискомфорт. Я часто думаю, что если бы у нас было больше времени, мы бы смогли помочь ей.
Это фрагмент интервью одной из участниц исследования. О том, что это достаточно распространенное явление, говорит и глава национальной сети защиты от насилия Элису Амиреджиби. Логика проста. Жертва боится насильника. Боится, что все может стать еще хуже после того, как в дело вмешается полиция, или даже если насильник будет отправлен в тюрьму. Ведь когда-нибудь он оттуда выйдет. Впрочем, этот страх может только еще больше развязать руки насильнику, говорит Элису Амиреджиби.
Это порождает синдром безнаказанности. Довольно часто насильник начинает еще хуже вести себя. Жертва всегда должна помнить, что если она подверглась насилию, она в обязательном порядке должна заявить об этом. Скрывать это нет смысла. Чем больше ты скрываешь это, тем больше вред тебе будет нанесен. Причем не только непосредственно жертве, но и детям, которые растут в этих семьях. Дети перенимают поведение родителей. Они могут оказываться как в роли насильников, так и жертв. Взрослые должны понимать, что в таких ситуациях они не только себя подставляют под удар, но и своих детей.
Говорит Элису Амиреджиби. Если ориентироваться на данные другого исследования, в Грузии каждая седьмая женщина когда-либо испытывала насилие. Это, как считают в UNDP, явно свидетельствует о том, что все механизмы, связанные с реагированием на семейное насилие, нуждаются в усовершенствовании. В обществе должно быть больше информации о том, как следует реагировать на происходящее за стеной и куда обращаться. При этом авторы исследования отмечают, что в целом обращаемость в службу чрезвычайной помощи 112 за последние годы все-таки возросла. Так, в 2013 году туда поступило 5500 звонков, касающихся насилия в семье, а в 2016 их число возросло более чем в 3 раза. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вечный двигатель абхазской политики. После некоторой паузы, возникшей в публичной полемике между властями самопровозглашенной Республики Абхазии и оппозицией после президентских выборов, снова начались заявления и знаковое интервью. О некоторых из них рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Многие в абхазском обществе обратили внимание на то, что после президентской гонки этого года в обмене полемическими выпадами представители двух ведущих политических лагерей в республике наступила некая пауза. Впрочем, продолжалась эта пауза недолго. В частности, 28 ноября интервью медиаклубу «Апсны Яхя» дал руководитель штаба общенационального движения по защите государственности Абхазии ОНД, 33-летний житель Гагры Теймураз Хижба. Он весьма активно проявил себя во время майских выступлений оппозиции, связанных с требованием переноса срока президентской выборов из-за болезни Аслана Бжания. Но во время самой избирательной кампании как-то ушел в тень, исчез из медиапространства. Отвечая на вопрос, что помешало оппозиции победить на выборах, Теймураз Хижба отметил, что причиной тому много субъективных и объективных факторов. Цитата. «Если мы не будем брать в учет откровенный подкуп наших избирателей, давление на определенные группы населения, то для себя я сделал вывод. Лукавые советчики. Я думаю, они огромную роль сыграли в том, что оппозиция не выиграла. Но в то же время и действующая власть не выиграла», — сказал Хижба. То, что он не возглавил предвыборный штаб Алхаса Квициня, руководитель ОНД считает правильным решением. Цитата. «Возглавлять политический союз и возглавлять предвыборный штаб — это две разные вещи. Инициатива, которая возникла внутри ОНД, чтобы предвыборный штаб возглавил Беслан Федорович Эшба, мною была поддержана. Это абсолютно объективная оценка вещей. Это опытный политический деятель, человек, который знает, что такое выборы, и самое главное, он широко известен в нашей стране. Он сухумчанин и пользуется большим уважением в обществе. Я считаю, что это решение было оправдано. Я не предполагаю, что кто-то лучше смог бы справиться с этой задачей из нашего коллектива, сказал он. Теймураз Хишба назвал одной из самых позорных страниц в истории современной Абхазии наряду с убийствами Зураба Аджба и Юрия Воронова отравление Аслана Бжания. Конец цитаты. И заключил. Верю, что самое лучшее нас ждет впереди, что в страну вернется Аслан Бжания, и мы с ним вместе продолжим политическую борьбу ради блага и будущего нашей страны. Конец цитаты. И уже через несколько дней, 2 декабря, откликаясь на события «Черной пятницы», как в некоторых СМИ назвали день кровавой криминальной разборки на Сухумской набережной 29 ноября, лидер оппозиции парламентарий Аслан Бжания, проходящий курс реабилитации в Москве, выступил с заявлением по поводу ситуации в Абхазии. Завершается заявление следующей эмоциональной концовкой, напоминающей о событиях мая 2014 года. Цитата. «Господин Хаджимба, народ Абхазии, пожинает плоды вашего разрушительного руководства страной. Ветер, посеянный вами, порождает бурю. Мы хотим перемен. День и ночь раздавалось с экрана. Мы хотим перемен. Уносилось в мае на площади ввысь. И теперь мы стоим над клокочущим жерлом вулкана. Ты хотел перемен? Ну так вот, получи. Распишись». Конец цитаты. В тот же день, то есть позавчера, появилось и очередное заявление партии Амцахара. Это тот случай, когда ранее стороны уже обменялись заявлениями и аргументами касательно одних и тех же событий и фактов. «Эхо Кавказа» рассказывало об этих текстах 28 ноября. Но одна из них решила добавить что-то к сказанному. В частности, отвечая на пассаж своих политических оппонентов, что Рауль Хаджимба поддержал кандидатуры на должности генерального прокурора и члена Конституционного суда от оппозиции, амцахаровцы напоминают, что это не было его личной заслугой. Он просто выполнял обязательства по соглашению с оппозицией. А вот на другой аргумент, выложенный в заявлении Форума народного единства Абхазии, цитата, «Ни для кого не секрет, что Гарик Саманба, являвшийся одним из руководителей партии Амцахара, сегодня успешно возглавляет Госкомитет по стандартам потребительскому и техническому надзору. В этом же ведомстве работает в качестве советника кавалер ордена Леона Виталий Тарнава, входивший в ту же политическую партию». Конец цитаты. Амцахаровцы решили не реагировать. Возможно, потому что уход из партии 3 года назад этих бывших соратников остается для них болезненной темой. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
На этой неделе в Абхазии умерла раненая в перестрелке прошлую пятницу Доминика Акертава, ей было 22 года. Между тем, в Абхазии продолжают обсуждать последствия этой перестрелки и предлагают в связи с этим реформу в МВД. Это и многое другое в обзоре абхазской прессы Атанаид Гагарян.
Блогер Тенгиз Джопуа предложил создать при МВД общественный совет. Об этом он написал на своей странице Facebook. Включить туда героев войны, ветеранов МВД, юристов с опытом и просто уважаемых граждан. Порядка 10 человек вполне достаточно. В этом случае доверие общества к МВД, возможно, повысится. Да и сама структура не будет обвиняться в политической ангажированности. В текущей обстановке, с учетом недавних событий на набережной, принимая во внимание настроение в обществе, мне кажется, это будет полезным для стабилизации ситуации. В конце концов, этот беспредел надоел всем. Хочется пожить по-человечески. Трагедия, произошедшая 22 ноября в Сухуме, должна должна заставить всех руководителей и соответствующие структуры республики сделать решительные шаги в противодействии укрепляющейся в Абхазии организованной преступной группировке, считает главный редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураскуа. Преступный мир показал свое истинное лицо. Для достижения своих целей они ни перед чем не остановятся. И, как показал этот случай, их жертвами могут быть люди, далекие от мира понятий и мщения. Не вина Доминики Акертава, что она была на работе и делала свое дело профессионально. Вина тех преступников, которые устроили показательную бойню в центре города среди гражданского населения, детей, отметил Кураскуа. Пострадавшая в результате стрельбы в Сухуми 22 ноября Доминика Акертава умерла 3 декабря, не приходя в сознание. Подавляющее большинство нашего общества искренне переживало и молилось за здоровье Доминики, надеясь на благополучный исход. Сегодня все мы вновь переживаем уже по случаю ее смерти из-за распоясавшейся криминальной обстановки в республике, либерального подхода к нарушителям закона и их щадящего наказания за злостные преступления, написал Юрий Кураскуа. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.